Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» поговорим о том, как развивается политическая ситуация на Украине, насколько возможно преодолеть кризис власти на фоне экономического кризиса и как будут развиваться российско-украинские отношения в ситуации, когда все чаще и чаще появляется потребность считать деньги и выдвигать друг другу ультиматумы. Наш гость сегодня – депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер всем.
Ну и, в общем-то, вот вы депутат от фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Мы до сих пор, в принципе, не понимаем, существует ли в этой фракции само единство мнения относительно будущего политического развития страны. И вот, как говорится, с кем она останется в ситуации, когда будет сейчас переформатироваться, возможно, украинская власть?
Ну, знаете, вопрос власти в Украине, он на сегодняшний день напрямую зависит от, прежде всего, к сожалению, следующих президентской гонки. В меньшей степени от развивающихся экономических негативных явлений. И в моем понимании фракция «Наша Украина», она сегодня застыла в состоянии неопределенности. При том, что все понимают, что в условиях экономического кризиса нужен действенный инструмент по работе с теми проблемами, которые есть в экономике. И для этого нужна коалиция в любом виде. Но у президента решили, что лучше сейчас расправляться с возможными политическими конкурентами на выборы, поэтому они определили для себя путь. Сначала давайте выможем Юлю, потом, если удастся, выможем Януковича. Но это путь никуда, поэтому у фракции есть две точки зрения. 72 человека, где-то около 32 человек, они поддерживают создание коалиции на троих с условием вхождения в коалицию блока Литвина. А остальные же прислушиваются к позиции президента. И это было более рьяно, они это демонстрировали после указа президента о досрочных выборах, потому что все хотели попасть каким-либо способом под крылышко и потом все-таки в парламент еще раз, не понимая, для чего они туда идут. Но мне кажется, что сегодня эта позиция абсолютно безответственна. Почему? Потому что понятно, что кризис – это прежде всего вымывание последних денег у граждан. И сегодня власть не демонстрирует уверенные шаги в направлении, что мы должны сказать, что власть – это партнеры в кризисе сегодня каждого гражданина Украины. А то, что сейчас происходит, это, знаете, такие танцы возле кладбища, да? То есть вопрос только времени, когда эти танцы политиков перейдут на само кладбище. К сожалению, не прислушиваются сегодня никто к тому, что говорят международные эксперты. И даже наши эксперты внутренние, которые говорят, что любой кризис, а история кризисов экономических человечество знает уже на протяжении 200 лет, все-таки это прежде всего смена элит. И сейчас не важно, кто находится в оппозиции либо во власти. Если вы не подтверждаете свою дееспособность и ответственность за судьбу страны, за судьбу каждого бюджета, каждого гражданина, значит, вы никчемные политики. И вас не будет после этого кризиса, как бы этот кризис ни закончился.
Ну, тогда возникает вопрос, кто может прийти на смену такой элите, потому что вот всегда, когда говоришь о том, что возможно смена элиты, о том, что нынешние украинские политические лидеры, они не справляются, по сути, со своими задачами, всегда возникает вопрос, что никого других, по сути, нет, воспитано то же самое новое политическое поколение в том же духе, когда появляются молодые политики, они играют по тем же правилам, по которым играют их старшие товарищи, никакой новой модели украинской политической жизни, я уже не говорю о предпринимательстве, просто еще пока что никто не предлагал.
Вот, абсолютно правильный вопрос. И я думаю, что ответ лежит именно в ситуации вокруг экономического кризиса. Я думаю, что сейчас не до популизма, не до экономического популизма, не до социального популизма. Сейчас власть должна бороться за каждое рабочее место. Сейчас власть должна демонстрировать непопулярные меры, и все они должны будут направлены на изменение структуры экономического роста. Прежде всего, это вопросы связаны с малым и средним бизнесом. И если сейчас не говорить о снижении налогов и не делать этого, то олигархическая система экономического роста, она уже показала свои риски, и я думаю, что она докажет свою недееспособность, потому что она практически угробит все. И здесь сегодня просто сама эта экономическая, сама тенденция развития экономического кризиса и те меры, которые нужно использовать по преодолению этих негативных явлений, я думаю, заставит кое-что изменить. И это будет уже началом структурных реформ, потому что вхождение в этап кризиса, да, глубина этого кризиса, к сожалению, не совсем зависит от того, что будет делать действующая власть. Но темпы выхода из кризиса и какими мы выйдем после кризиса, это напрямую зависит от того, что сейчас будет делать власть. И в моем понимании вот вопросы либеральных реформ, да, или там еще каких-то вещей, да, связанных с реальным сектором экономики, а не обслуживанием отдельных корпораций и отдельных финансово-промышленных групп, это сейчас то, что заставит и олигархов обращать внимание. То есть я уверен, что этот кризис и политический, и экономический, он, конечно же, несет свою трагедию, да, в том, что будет еще одна смена ценностей. И на этом кризисе будет воспитан еще один избиратель, совсем другой избиратель, с другими мозгами, с другими требованиями к политику, к политикам. И я уверен, что вот этот избиратель, который помыкается, увидит все, что ему не нужно, а будет требовать, а я уверен, что вслед за финансовым кризисом, экономическим кризисом начнется социальный кризис. И тогда уже это не разговоры в кабинетах и не умные вещи по телевизору, а это миллионы людей, которые выйдут требовать о снижении налогов, будут требовать преференции для своего малого и среднего бизнеса, будут требовать рабочих мест. И это уже другая политика. И я уверен, что выживут лишь только те, которые будут адекватно реагировать на это все.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук. Ну, Николай, смотрите, российские политики, они опасаются говорить с людьми на языке таких вот реальных событий, которые происходят в самой России. Они не говорят о том, что будут социальные проблемы, они не говорят о том, что будут массовые увольнения, они не говорят о том, что государство не сможет выполнять свои обязательства, возможно, перед огромным количеством населения. То есть они не хотят говорить людям правду. Вместо этого премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев и другие люди, которые отвечают за будущее, они гарантируют то, что в принципе они гарантировать уже не могут. Вот украинские политики, они наберутся смелости говорить с людьми о том, что на самом деле происходит в стране. Или мы будем все равно слышать, как и в российском случае, такие вот обещания и уверения, что ничего страшного не произойдет, надо просто вообще довериться власти, еще понести, может быть, деньги в банк, я не знаю, там, что можно такое хорошего еще сделать для государства человеку в этой ситуации.
Ну, я хотел бы сказать, начать с того, что, ну, я не знаю российских политиков, мне кажется, там политика имеет абсолютно внятное лицо, это лицо Путина, и поэтому говорить о том, что там есть какой-то политический сегмент еще, который, мягко говоря, что-то говорит, и его где-то можно услышать.
Ну и сам Путин ничего не говорит.
Это сложно, да. Поэтому я уверен, что говорить Путин с народом России откровенно не будет. То есть это будет поиск внешних врагов, потом, если не хватит, то внутренних врагов. Но всегда это будет что-то такое полувоенное, полурадикальное. Хотя, может быть, на сегодняшний день Россия этого и заслуживает, потому что они упустили свой шанс развития как демократической страны, и в этом в основном-то виноваты и те политики, которые просто демократические политики, которые не смогли договориться. И я бы очень не хотел, чтобы у нас повторился российский вариант, а мы близки к этому. И сейчас вот заявление Тимошенко о том, что давайте честно скажем людям, что мы должны затянуть свои пояса, и дальше, может быть, таких благ социальных не будет. Это откровенный разговор, и это может быть начало, может быть, начало того, что ее услышат и ее будут понимать. Заявление президента о том, что в финансовом секторе не все здорово, о том, что абсолютно неадекватно реагирует Национальный банк, это тоже откровенный сигнал. Но эти все сигналы идут в негативе. Нужно говорить людям, что им нужно предпринимать в этой ситуации. И вот здесь вот, я думаю, второй этап, на который просто должны решиться украинские политики. Критики достаточно. Уже всем ясно, что власть дезориентирована, и сегодня практически паника. Те вещи, которые происходят с курсом гривни, они лишь только подтверждают, что на сегодняшний день все, ну, не так, как хотелось бы видеть. И в моем понимании мы близки к тому, что ключевые политики в Украине либо начнут говорить правду, либо на них просто перестанут обращать внимание. Потому что главный элемент выхода из кризиса – это показать профессионализм власти, ее монолитность, ее принципиальность в вопросах, связанных с кризисными явлениями.
Люди любят Ющенко и Тимошенко не за это, не за то, что они им говорят, что социальной гарантии не будет, а за то, что они всегда им обещали достаточно, я бы сказал, комфортную жизнь.
От любви до ненависти один шаг. И я думаю, что, учитывая, что у нас еще более-менее открытое политическое медийное пространство, то я думаю, что эти шаги, вот, на них сокращаются. То есть практически сейчас весь политикум, который так много наобещал, но ничего не сделал, а только занимался внутренними разборками, у кого больше полномочий, они сейчас на грани, ну, серьезного провала. И здесь нужно задуматься о том, ну, либо нужно что-то менять, притом быстро, либо, если эти политики не смогут поменяться внутри, то я думаю, что это большая проблема для них и для именно населения, потому что сейчас определение приоритетов государственной политики – это, по большому счету, вопрос выживаемости. А что же это за приоритет, если мы начали сначала поддерживать банковский олигархический капитал, дальше мы поддерживаем металлургию, химию, а когда речь идет о, скажем, малом и среднем бизнесе, о миллионах предпринимателей, то об этом мы вспоминаем только в последнюю очередь, если это кому-то даст определенные голоса. Вот налоговый кодекс лежит уже полгода в парламенте, и пензенник с налогового делает все, чтобы он не попал на первое чтение. Я знаю, что партия регионов готовит свой тоже вариант законопроекта. Я знаю, что у администрации президента тоже есть много специалистов, которые тоже видят по-своему налоговую реформу. Но мы опаздываем с антикризисными вещами, связанными с реальным сектором экономики. То есть нам нужно резко снижать налоги на несырьевые виды предпринимательской деятельности. И здесь нужно просто набраться воли, потому что, ну, можно сказать, там, довести до абсурда любую идею, сказать, а где мы будем деньги брать, пенсионный фонд? Но деньги-то можно взять. Например, поднять рентные платежи. Но это же опять нужно залезть в карман олигархам, да, в их сырьевые карьеры и
если
все остальное.
Если у них есть карман.
Есть карман, достаточно глубокий, потому что сырьевой бизнес еще остается достаточно прибыльным. Хоть кто бы там ни говорил, да, есть определенная тенденция на снижение, но на сегодняшний день он еще остается неубыточным, это однозначно. Если мы берем деньги в долг, да, это можно использовать как небольшую передышку для того, чтобы перестроить свою, ну, фискальную политику и все-таки спровоцировать философию инвестиционного климата, который бы не просто бы привлекал сюда западный капитал, да, но он еще и помог бы национальному капиталу выйти из тени. Тут я согласен с теми, которые говорят, что здесь не может быть одной какой-то вещи, которая бы, знаете, все поставила на свои места. Но самое главное – это возобновить доверие к Национальному банку, к его политике. Если они говорят, что не будет курс выше 6, значит, он должен быть любой ценой, либо эти банкиры просто несостоятельны. Представьте себе коммерческий банк, который что-то объявляет, потом не делает, он банкротом будет в один момент. То же самое касается и правительства, то же самое касается президента, то же самое касается парламента. Если вы уже сказали «А», и первый этап антикризисных предложений были проголосованы, значит, второй идет, это таможенная политика, да, и немедленно это нужно принимать. Третий этап, это вопросы, связанные с налогами, и четвертый этап, это социальные компенсаторы. Это все нужно делать быстро, сегодня. Нужно принимать бюджет. Бюджет должен быть, ну, извините, я так назову, да, бюджет ручного управления именно парламентариями, потому что нужно будет резко и быстро реагировать на изменения конъюнктуры этого кризиса. И самое главное, нужно сейчас закладывать инструменты, что мы будем делать после кризиса. То есть какими мы будем. И мы должны быть обновленными, инновационными, инвестиционными. То есть все эти вещи и разговоры на выборах люди очень часто слышат. Но, к сожалению, системных продуктов ни в парламенте, ни в правительстве не происходит. Происходит, ну, банальное. Это затыкание дыр на фоне колоссальной коррупции.
Еще чем мое украинское общество, мне кажется, сейчас отличается от российского, это многие люди, которые приезжают сюда из Москвы, видят. Это то, что в России все-таки, по крайней мере, в столицах, люди видят, что что-то происходит неладное, они сокращают свои расходы, они становятся намного осторожнее. А украинское общество живет еще по такому вот принципу, что авось пронесет. Здесь очень многие отрасли, условно говоря, там, которые, по идее, должны были бы уже сейчас останавливаться, уменьшать свои доходы, простые такие примеры, как туристическая отрасль, например, они не чувствуют такого сейчас кризиса, как, допустим, российская туристическая отрасль, потому что люди все еще тратят деньги, если угодно, на не необходимые вещи. И вполне возможно, что это связано еще с тем, что в Украине никогда не было вот такого серьезного кризиса для того среднего класса, который появился уже в этой стране. И вот тем болезненнее, может быть, общественная реакция на то, что будет происходить.
Я согласен, что реакция будет крайне болезненная, потому что 98-й год, кризис, мы как-то его так, знаете, так, вроде бы так...
Пережили в роли свидетеля.
Да, перетоптались мы тогда, посмотрели, как там все, но Россия уже получила прививку, мне кажется, и то, что сейчас там реакция именно адекватная, даже потому, что частично делает правительство, это видно. По крайней мере, я слежу по тем предложениям, которые связаны с изменением структуры налогообложения. Конечно, там не обходится без определенного лоббизма. Сначала спасаем своих, потом что останется. Но я хочу сказать, что вот российское население, оно, мне кажется, знает степень глубины падения. У нас же, да, еще, ну, как-то так вот, знаете, может, пронесет, а может, меня не уволят, а может, не будет сокращения, а может быть, курс все-таки вернется. То есть у нас еще такая вот вера, ну, небольшая остается, что это как-то ненадолго, потому что мы слишком долго жили в системе роста, притом такого, ну, не совсем понятного, потому что большинство-то роста происходило в тени, оно как-то не особо было в системе, ну, экономического прогнозирования. И всегда, как вы так, и местные аналитики говорили, да мы не достаточно интегрированы еще в эти мировые потоки финансовые для того, чтобы нам о чем-то беспокоиться. И мы, как бы, где-то вот у нас 60% экономики в тени, как-то это непонятно, как они среагируют, еще и где эти деньги, да. Но оказывается, не совсем так. Базовые отрасли... Металлургия, химия, которые давали доход в бюджет, валютный доход в бюджет около 43-47% в зависимости, они, по большому счету, сегодня не выполняют тех функций, которые бы дали понимание вообще какого-то макроэкономического прогнозирования, что будет. И сейчас тот дефицит, который мы испытываем в валюте, это и последствия этого перекоса в экономике, но кроме того еще, ну, в сторону олигархических как бы приоритетов, но кроме еще этих валютных спекуляций, которые сегодня, ну, наглым образом используют коммерческие банки через то рефинансирование, которое абсолютно непрозрачно, абсолютно непонятно и абсолютно, в моем понимании, не совсем адекватно. Потому что если бы эти деньги пошли дальше в ипотечные программы, а в программы финансирования экономики, это одно. А если люди просто занимаются тем, что возвращаются потом к Нацбанку и выкупают те небольшие интервенции, то мы понимаем, что сейчас финансовый сектор в капкане. А вместе с ним оказываются и люди, потому что первый удар, серьезный удар, это все-таки снижение курса гривни и падение покупательной способности граждан. Хотя при этом цены никто, ни оптовые, ни розничные, не опускают, ждут. Выжидают, ждут, что произойдет, и это будут делать только тогда, когда запас прочности, жирок вот этот вот, который вот немножко он уйдет. И тогда можно будет говорить уже о том, что мы можем что-то прогнозировать. Потому что сейчас, если кто-то скажет, что все понятно, и мы знаем, как действовать, это неправда. Да, есть какой-то опыт, есть какие-то рецепты, но это все на фоне теории. Все-таки каждый кризис страна переживает по-своему, со своими национальными оттенками. Страна, где больше коррупции и безответственности, где политическая, ну, элита, ну, не совсем готова к этому, потому что она взращена была немножко на другом, да, там это болезненно проходит. В более прогнозированных обществах, открытых, ну, мне кажется, там есть какие-то исторические модели, которые, ну, можно использовать.
Это самый интересный вопрос. Чего хочет украинская элита? Того, чтобы страну оздоровить? Или просто как можно больше украсть в новой, так бы, еще более непрозрачной ситуации? Да.
Но, если честно, то у меня мнение, они хотят на этом заработать, и как можно больше. Потому что, ну, абсолютно нормально, если бы сейчас кабинет министров получил бы беспрецедентные права, усилил бы свои полномочия, Нацбанк бы получил бы больше контроля, открытости, все финансовые потоки были бы, ну, близко к публичными. Но это уже не происходит, значит, это кому-то выгодно. Поэтому мне кажется, что первая задача — это заработать, второе — как бы не потерять свое политическое лицо. Но сейчас они поймут, что эти вещи несовместимы.
И тогда как?
И тогда, я думаю, что...
Кто-нибудь договариваться между собой или наоборот?
Я думаю, что будут договариваться. Я буду думать, что договариваться, и при том, ну, я думаю, что эти конфигурации по договоренностям могут быть самые экстравагантные.
То есть мы можем уже сказать, что вот та идея, так сказать, того, что в Украине может быть только демократическая коалиция, она может быть окончательно забыта вот как раз в период этого кризиса. Что мы наконец-то увидим, как договариваются с партией региона, или президент, или премьер, кто угодно.
А здесь вопрос, как будет действовать финансовая элита. Потому что, по большому счету, сейчас украинское политическое пространство, оно все больше похоже на продолжение олигархической модели государства в экономике, оно просто переносится на политическую олигархию. И здесь это давление, я думаю, будет не последним. Вот почему, в принципе, не состоялись выборы досрочные? Да потому что олигархи отказались давать деньги, отказались участвовать в этом шабаше в отношении изменения конфигурации, которая, по большому счету, им не помогает сохранить свои, ну, я сказал бы, миллиарды, да? То есть они за один день поняли, что где-то очень скоро они станут миллионерами, потом и небольшими, и выбрасывать 150 миллионов долларов на непонятную конфигурацию, которая не принесет отдачи в ближайшие там 2-3 месяца, что нужно, да, выбор это сегодня, и деньги нужно дать сегодня. Поэтому они просто посчитали, им это невыгодно, чисто с финансовых соображений.
Продолжим наш диалог с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Сейчас хотел бы напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Какую Чечню строит Рамзан Кадыров? Отчет директора Центрального разведывательного управления о нынешнем состоянии войны с террором. Учебник испанского языка «Воина джихада». Как Аль-Каида собирается восстанавливать халифат. И международные способы борьбы с утечкой мозгов. Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Мумбаи продолжается операция против боевиков, удерживающих заложников здания Центра еврейской общины. 5 заложников убиты, ликвидированы 2 террориста. В гостинице «Тадж-Махал» вновь прогремели взрывы, продолжается перестрелка. По последним данным, в отеле засели не менее 6 боевиков, удерживающих заложников. Ранее власти заявили, что от боевиков освобождена гостиница «Трайдент Оберой». В ходе операции убиты 2 террориста, из отеля выведены более 140 человек. Жертвами террористических нападений на объекты в Мумбаи стали не менее 143 человек, свыше 300 ранены. Среди жертв – граждане США, Франции, Германии, Канады, Австралии, Японии, Китая, Италии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Омана, Филиппин. Личность террористов пока не установлена, но Дели считает, что нападение совершили исламские экстремисты, имеющие связи с Пакистаном. Следственный комитет при МВД России официально подтвердил арест управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Находящаяся в заключении бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт «Избранное.ру», при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой освободить Бахмину, отбывающую наказание за экономические преступления. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. 8 человек погибли в автоаварии в Бакчарском районе Томской области. После лобового столкновения 2 автомобиля они загорелись. На месте погибли все, кто в них находился.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому вы можете задавать вопросы гостю. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Не обидно вам, Николай, было, когда фактически нынешняя годовщина Майдана как-то сошла на нет? О ней старались не говорить ни президент Виктор Ющенко, ни премьер Юлия Тимошенко. И даже у некоторых возникло подозрение, что церемонии памяти жертв Голодомора были назначены на день оранжевой революции, день, который сам Ющенко назвал Днем Свободы, именно для того, чтобы никто не помнил о вот том вот союзе Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко и Александра Мороза, который и привел к победе президента на президентских выборах 2004 года.
Вы знаете, не обидно было. Уверен, что все, кто несет в сердце эту революцию, все понимают, что происходит, потому что эта революция, она, мне кажется, подняла украинский народ на очень высокий уровень цивилизационного вот, понимания, на что Украина способна, на что нет. И из образа, извините меня, какого-то там человека с салом рядом, да, мы превратились в достаточно очень такую, я бы сказал, европейскую, более европейскую нацию. И в этом понимании неважно, как к этому относятся те люди, которые стали на сцене, те люди, которые были, ну, символом этого всего. Это их проблема. Наша проблема, что будет дальше. Да? То есть свою роль они выполнили. Сейчас важно, чтобы это было продолжено, и Украина все-таки не утратила демократическую перспективу. Понятно, что это абсолютно не нравится кремлевской администрации. Мы понимаем, что это прямая угроза тому режиму, который есть. Хотя не понимаю, почему мы уже давно научились различать вот позицию там, Кремля и, например, российского народа. Да? Все же хотят жить в понимании вот, того исторического прошлого, которое у нас было совместно, и хотелось бы, чтобы мы имели будущее, но будущее не в каких-то там заявлениях, абсолютно, в моем понимании, неконструктивных. А каждый, ну, пытался там сделать какое-то там, подыгрывая на какие-то свои там электоральные какие-то вещи. Все-таки это международные отношения, это народы имеют отношения. Политики приходят и уходят, и это было бы правильно, если бы это было чаще. А народы остаются, и я уверен, что вопросы революции — это вопросы, в принципе, большого кризиса власти. И, ну, мне кажется, что на сегодняшний день вот слово «кризис», оно для России актуально. И я думаю, что этот народ достоин, мне кажется, ну, более уважения, больше уважения со стороны власти. А вопросы, вот, ну, революция, да, это, знаете, такое, это очень сильный, я бы сказал бы, это эмоции на грани, вот как у тебя рождается сын, да, там, ты женишься, там, это эмоции, которые, ну, если люди их переживают, мне кажется, что они являются вот очень счастливыми людьми, потому что не каждому дано вообще почувствовать это, когда ты за идею выходишь и делаешь вещи, рискуя собой, рискуя какими-то своими благами, но ты за идею того, что ты хочешь что-то изменить и влиять на что-то, ты готов жертвовать и ты готов идти до конца. И мы шли до конца, и мне никогда не будет обидно, если кто-то там как-то по-другому это будет оценивать, потому что у каждого революция была своя, свой путь, на Майдан был свой.
Если бы я был президентом Медведевым, или премьер-министром Путиным, хотя, честно говоря, не уверен, что сейчас хотел бы оказаться на их месте, но тем не менее. Я бы вам возразил, что российское руководство тоже нет никаких претензий к украинскому народу. Ему просто достались неадекватные партнеры по переговорам. Вот президент Ющенко, и это было изначально понятно. Или там вот премьер-министр Тимошенко специально выступает там с какими-нибудь, условно говоря, провокационными заявлениями, пытается Россию в чем-то обвинить, не выполняют обещаний, втягивают в конфронтацию, поддерживают позиции тех, кого в Москве считают своими оппонентами, таких как президент Саакашвили, поставляет им оружие. Можно массу привести такого рода претензий. Это же не украинский народ, это конкретные люди, президент Виктор Ющенко, его окружение. Но если украинский народ делает другой выбор, то и отношения между странами будут прекрасны. Все, по-моему, логично.
Ну, вы правы в том, что можно найти тысячу причин, чтобы испортить...
любые отношения.
Да, любые отношения, да. И здесь, конечно же, это ответственность политиков, потому что войны, не народы воюют, их начинают политики. И, конечно же, мне кажется, что зрелость политических элит и их ответственность перед странами, их развитие должно быть выше, нежели каких-то конъюнктурных вещей, узкоконъюнктурных вещей. Но, к сожалению, это может быть не самая красивая и хорошая история отношений Украины и России. И я думаю, что будущее все-таки оптимист в этом на другом уровне отношений. И мне бы хотелось, чтобы из такого вот большого такого вот раздражителя, да, или там того, кто, например, учит нас жить, мы все-таки видели Россию большого друга, да, лоббиста наших интересов, например, вступление в Европейский Союз. Мне, как лидеру Европейской партии, это крайне интересно, потому что Россия имеет свое влияние в Европейском Союзе достаточно серьезное. Я думаю, что мир бы стал бы более безопасным, если бы мы были более предсказуемы в своих направлениях развития и той стратегии, которую избирает каждая из стран. Я не думаю, что сегодня, вот, например, сейчас российское руководство, администрация чем-то отличается от руководства, например, Буша. Да?
В каком смысле? В смысле компетенции или в смысле...
Нет, я имею в смысле...
Или в смысле, что обе администрации уйдут скоро?
Хотелось бы, конечно, одна уже ушла, да, но мне просто вот агрессия со стороны, например, Соединенных Штатов Америки в Ирак, то, что они делают в Пакистане, Афганистане, это реализация имперских амбиций, да, то же самое, это то, что было там, например, в Грузии. Ну, конечно же, там есть моменты, да, которые, можно обсуждать там, да, но самое главное, это то, что на сегодняшний день вот с такими подходами мир стал менее безопасным, потому что, извините, когда в летний сезон люди включали Олимпиаду и потом переключали на военные действия, где ведется братоубийственная война, вы знаете, каждый задумывается, то к чему мы возвращаемся, никуда мы движемся вперед, к чему мы возвращаемся. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день, желательно, чтобы, например, Обама все-таки выполнил свои предвыборные обещания. И все-таки вот образец американской демократии, он не был с оружием наперевес. А что же касается России, конечно, это дело внутреннее россиян. И нам бы со своими проблемами разобраться в Украине здесь. Но хотелось бы видеть все-таки диалог более содержательный. Содержательный по экономическим вопросам, содержательный по общекультурным вопросам. То, что развивает, а не то, что разрушает. Разрушить очень просто. Вот сейчас уже та медийная политика, которая, например, в Российской Федерации, меня это очень задевает. Мы уже в состоянии такой плохих людей, да, то первые это американцы, вторые грузины, а мы уже на третьем месте. Только потому, что мы зависимы от трубы, от газа, потому что у нас неудобная власть, у нас здесь нет таких вот вассалов, которые послушно должны что-то делать, да, и, эти все вещи, они, конечно же, на сегодняшний день не украшивают, да, то, что мы могли сделать наши народы, потому что потенциал обоих стран огромен. Да, мы разные, и разные существенно, но у нас общая ментальность, и вот эта ментальность, мне кажется, все-таки заставит российский народ немножко по-другому посмотреть на то будущее, которое им сегодня предлагается политической элитой.
Ну, кстати, вы говорили о новом избирателе в первой части нашей программы, о том, что он будет по-другому относиться к социальным проблемам, вероятно, к политическим ориентированным. Вот вы не опасаетесь, что этот новый избиратель, он будет, я бы сказал, уже с осторожностью относиться именно к идее европейской интеграции, потому что ему ее предлагали, ничего из нее, по сути, за эти годы не вышло, и он будет переориентироваться. Вот на восток, да, будет думать, что, может быть, тогда лучше с Россией, лучше с вообще постсоветское пространство как-то восстанавливать, там как-то спокойнее, понятнее. Ну и, по крайней мере, если обещают, то делают.
Да, спокойнее, понятнее, очень бедно и в очередях.
Ну, а я думаю, богато не будет?
Я не боюсь. Я не боюсь только потому, что риторика риторикой, да, но мы еще ни одного шага не сделали, ну, существенно для того, чтобы взять какой-то шаг в направлении повышения стандартов жизни, там, зарплат, пенсии, социального страхования, медицинского страхования, либеральных свобод в экономике, защиты прав человека в направлении вот именно европейских стандартов демократии. Поэтому лучшей модели для развития личности, чем европейской, пока в мире нет. И я, например, своему народу, ну, хотел бы лучшего всего, как и любой политик ответственный, мне кажется. Поэтому, если кто-то пытается изобрести свой велосипед благополучия, то, возможно, это получится сделать этот велосипед. Но зачем на это тратить время, драгоценное время людей, которые живут и хотят уже сегодня жить с пониманием того, что не государство в этой стране важно и его интересы, а личность и его интересы важны. И вот это принципиальное отличие от тех моделей, которые сегодня предлагаются разным народам. И мы именно на помаранчевой революции, оранжевой революции именно сформулировали задание для власти именно на европейское демократическое государство с европейскими ценностями, потому что это даст максимальные материальные и другие блага для нашего народа. И я уверен, что это в будущем новая национальная идея развития Украины, которая всех объединит. Хватит говорить уже о языках, о религиях. Мне кажется, нужно говорить о том, как мы будем повышать благосостояние каждого украинца. И вот этот прагматичный подход и прикладная политика, когда любое действие политика направлено на повышение благосостояния гражданина, мне это важно. Но это вечный спор, да? Сначала накормите, а потом введите. Или наоборот, введите голодных, но потом накормите. То есть здесь каждый должен выбрать свое, и здесь у российского народа есть огромнейший опыт изменений. И я думаю, что на генетическом уровне они просто обязаны сейчас бороться за изменения. Я думаю, так и будет происходить.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, представьте только.
Очень рад слышать вас в эфире, и особенно вашего гостя. Я хотел узнать мнение. Как вы думаете, возможно ли расчет России и Украины напрямую гривна-рубль? Способствует ли это улучшению товарооборота, например, в автомобильном рынке? Есть хорошие заводы и на Украине, и в России. Может быть, это сделает ряд удобств покупателям? И расширит дилерские сервисы и на вашей территории, и у нас.
Спасибо. Очень интересно.
Очень конкретный вопрос.
Да, но сейчас предложите кому-то рассчитываться за гривну и довести до инфаркта, по-моему, любого банкира.
Нет, на самом деле предложения от Российской Федерации уже идут по расчету в рублях, в том числе и за газ. И Россия укрепляет свою национальную валюту, переходя, например, попытка, если предложение перейти, например, на отношения с Китаем, тоже российскими рублями. Но рубль, насколько я помню, это конвертируемая уже валюта, свободно конвертируемая валюта, гривня еще не конвертируемая валюта, поэтому мы бы да, но, скорее всего, вы не захотите иметь дело с гривней. Пока гривня к этому, к сожалению, не готова, нужно это признать. Мы на пути к этому, я думаю, что этот кризис и решит эту проблему.
Ну, как, опять-таки, в ту или другую сторону, как говорится.
Нет, да? Я думаю, что только в одну сторону. В другую сторону просто не может быть, потому что от этого будет зависеть тот экспортный и импортный баланс, который у нас есть между странами, и вообще возможность влиять на те макроэкономические процессы, которые происходят у нас в середине государства.
Видите, в начале кризиса все говорили, что настоящее правительство в стране теперь это Национальный банк. А по мере развития экономической ситуации к этому Национальному банку все больше и больше вопросов. И у граждан, и у политиков, и даже у министров там все в некотором недоумении от того, что происходит. Ведь на самом деле надо признать, что доходы населения уменьшились на четверть примерно по сравнению с тем, что было недавно. Вот так вот просто обыкновенным росчерком пера. Ничего не произошло еще.
Я думаю, что тут даже не росчерк пера, это просто непрофессионализм. И это, в моем понимании, преступный непрофессионализм, потому что перекладывать проблемы менеджмента на, скажем, карманы граждан, это преступно. Ну, здесь вопрос уже, мне кажется, уровня чиновников. И я часто очень подглядываю то, что делается в России на законодательном уровне. Особенно меня интересует, как автора налогового кодекса, те изменения, которые происходят в налоговой системе. Я хочу сказать, что то, что было сформировано в 98-99 году, после кризиса, еще раз повторяю, оно имело свои достаточно положительные результаты. Другое дело, что там другая сторона есть, не законодательная сторона есть там, но вот некоторые вещи, правильные вещи, кроме того, уровень развития малого и среднего бизнеса в структуре экономики Российской Федерации говорит о том, что там должна быть перманентная революция среднего бизнеса, который должен взять власть в этой стране. Потому что он уже на уровне 52-55%. Это уже близко к 60% того, что есть в Европейском Союзе. Единственное, что я просто не понимаю, как еще вот за свои права, за свои деньги, за свое будущее сегодня, не борются, да, потому что, сколько можно быть под каблуком уже? Ну, есть же предел, который, в моем понимании, очень бьет уже по карману. Ну, я думаю, что все должно происходить, эволюционно. Я против революции, на самом деле, хоть и, по-моему, раньше в революции принимал самое активное участие. Но, конечно, если другого пути нет, если это не понимает власть, если она не реагирует быстро на изменение конъюнктуры политической, если она не слышит своего избирателя, не слышит своего предпринимателя, не слышит своего наемного работника. А я думаю, что в России такая ситуация, что уже не слышит, да и не очень хотят слушать уже.
Надо просто подождать. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Валерий, Москва. Скажите, пожалуйста, господа, не могли бы вы прокомментировать следующие, факты? Вот тут недавно в эфире «Радио Свобода» Константин Затулин угрожал Грузии, что она перестанет существовать в случае, если будет настаивать на возврате тех территорий, я имею в виду Южную Осетию и Абхазию, которые были захвачены в последней августовской войне. Затем в эфире «Радио Свободы» журналист Минкин говорил, что надо было, вообще говоря, вместе с Абхазией и Южной Осетией захватить и Крым, чтобы заодно отвечать уж и за то, и за другое. С третьей стороны, Обама в одной из своих замечательных речей...
Но это уже не в нашем эфире, да, все-таки?
Это уже не в вашем эфире, это в вашем эфире.
Ага, да.
Говорил о том, что одной из главных целей, которую он преследует после того, как станет президентом, это пресечь агрессию России. И, наконец, Кондолиза Райс заявила, что она не собирается настаивать наступление Грузии и Украины в НАТО. В этой связи собирается ли господин депутат, я не знаю, к какой фракции он...
Наша Украина народная самооборона.
Замечательно. Собирается ли он, учитывая все эти факты, действовать так, чтобы понимать, какая угроза висит над вами и Грузией с севера?
Собирается, да, мы поняли. Затулин и Минкин нас уничтожат.
Нет, они являются выразителями не просто общественного мнения, а мнения властных структур, уверяю вас.
Вот, не преувеличивайте.
Во-первых, спасибо.
Нисколько не преувеличиваю.
Во-первых, спасибо за вопрос. Я вообще к болтовне политиков, да, отношусь, достаточно с иронией, потому что...
Просто там их так не так много, как
да,
здесь.
Ведь, к сожалению,
господин Затулин и господин Минкин, они вынуждены пользоваться эфиром «Радио Свобода», вместо того, чтобы...
Кстати, Виталий, почему у вас не было в эфире Обама?
Ну, видите, потому что господин Обама тоже, ведь особенно после того, как избран президентом, не так много сейчас выступает. Политики, они же обычно работают, они ходят в эфир, вы знаете, да? Не в упрек быть сказано.
Ну, хорошо, будем дистанционно тогда. Да. Что же касается угроз, да, и по большому счету ликвидации отдельных частей международного права. Мне кажется, это путь никуда. Конечно же, русско-грузинская война показала всю слабость международной системы безопасности. И, ну, я уже говорил о том, что мир стал менее предсказуемым. И здесь, конечно же, вопрос Украины актуален. Но в моем понимании такой угрозы Украина на сегодняшний день не может быть подвергнута. И я, ну, несмотря на то, что есть отдельные резкие заявления, я уверен на 100%, что такого не случится никогда. Но мы предпринимаем определенные действия. У нас сейчас на стадии, ну, скажем так, подписания соглашения ассоциации с Европейским Союзом, где мы выписали один из пунктов о территориальной целостности Украины и ответственности стран Европейского Союза именно в этом вопросе. Кроме того, у нас есть обязательства восьмерки после того, как мы вывели ядерное оружие. Ну, кроме того, я думаю, что нам нужно сменять риторику в отношении с Российской Федерацией, не кланяясь, конечно же, да, но не давая им лишних поводов для того, чтобы кто-то бряцал оружием на наших границах. Ну и вопрос Черноморского флота. Я думаю, что здесь абсолютно он ясен и понятен. Если Кремлевская администрация не хочет, чтобы здесь не было баз, то первый путь к этому – это все-таки выведение Черноморского флота. Как бы это ни было там больно, как это ни было там сладко тем, кто считает это своей территорией и будет пытаться на этом делать политику, но в моем понимании, если уж идти, ну, до конца в понимании того, что если здесь не будет баз никаких военных блоков, значит, тогда Черноморский флот должен уйти. Это гарантия того, что здесь не появится ни одной базы. В любом случае, наша Конституция не предусматривает на сегодняшний день будь каких баз иностранных войск, либо каких-либо международных объединений, в том числе, ну, я НАТО имею в виду, остальных. Поэтому, конечно же, вот, о нейтральности говорить и речи быть не может, да, но мне кажется, что вопросы сейчас коллективной безопасности – это вопрос номер один для Украины и для, может быть, других постсоветских стран, которые еще на сегодняшний день столкнулись с новым пониманием Российской Федерации там, элементов международного права. Мне кажется, что на сегодняшний день этот вопрос достаточно актуален, и тут больше, ну, я думаю, нужно говорить о сохранении каких-то, ну, традиций и сохранении какой-то преемственности в отношениях, потому что как это заявлять о том, что кто-то там напился и отдал Крым, ну, это же, ну, абсолютно, ну, мне кажется, безответственно. Хотя, ну, уровень тех политиков, которые говорят от имени российского народа, ну, мы уже научились различать. То есть это не самые лучшие представители, во-первых. Во-вторых, мне кажется, это не представители российской интеллигенции. И мне кажется, что это, ну, лишь просто такие, знаете, страшилки там, либо красные тряпочки, которые пытаются обставить Украину, флажки красные, для того, чтобы мы были более сговорчивы там, либо по газовым вопросам, либо по другим вопросам, либо, ну, не мешали в реализации стратегии там энергетической экспансии, скажем, Российской Федерации, либо там военных каких-то приготовлений. Мне кажется, что от позиции России в основном очень много будет зависеть, что будет происходить в мире. Россия окрепла, она встала на ноги, она поднакачала мышцы, и сейчас она демонстрирует всем эти мышцы. Эта демонстрация, ну, ничего хорошего, по большому счету, миру не принесет. Почему? Потому что мир переполнен кровью, войнами, и, конечно же, все думают о безопасности, поэтому уступки будут. Но до какой меры? И вот сейчас, когда администрация американская заявляет о том, что нет НАТО для Украины, это они говорят о том, что на сегодняшний день они не готовы воевать с Россией. Если ЕС говорит, что мы не готовы сейчас вас принять там, в ЕС, да, значит, они тоже честно говорят, что мы не будем воевать с Россией, мы не хотим войны, мы не хотим агрессии, мы хотим партнерства, понимания и компромиссов. И вот это вот их хотение, мне кажется, и сейчас и в основном и определяет геополитическое положение Украины. Нас как бы и хотят, и не хотят. Но, с другой стороны, все понимают, что большая страна, и от стабильности, которая будет здесь, много чего будет зависеть от стабильности в Европе. А вопрос, то, что будет происходить в России, в Российской Федерации, это, вопрос, например, для меня еще, абсолютно закрыт. То есть там какой-то последовательности, в позициях, мы не видим. Мы видим просто шар, который накатывается в направлении агрессии, резких заявлений, абсолютно неуважительных, недипломатических вещей. Я не скажу, что у нас все нормально, да, у нас тоже находятся не очень...
Шары тоже
не катаются, очень, не да? очень умные люди, не очень ответственные люди, которые себе позволяют какие-то выпады, но мне кажется, это прошлое, мы его проходили, нужно думать о будущем.
А вы не думаете, что Украина сама к чему-то, может быть, не готова и к НАТО, и к Европейскому Союзу? Я же не говорю об общественном мнении, которое явно тоже не готово все это воспринять в полной мере. С НАТО уж наверняка, да?
Мы не готовы по одной причине, что и подготовиться, чтобы подготовиться, нужно что-то делать, да? Никто ничего не делает, и это всех устраивает. Мы добились консенсуса, что вопрос НАТО после общенационального референдума. Здесь позиция однозначна, что мы никогда референдум в поддержку НАТО не получим. И здесь
вот именно никогда.
Никогда. И здесь вопрос следующего. Будем мы членами Европейского Союза по пути, который указывает Германия и Франция, без НАТО, естественно, оглядываясь на позицию России, или мы вообще никогда не будем нигде? Вот вопрос вот в этом. И, конечно же, все зависит от нас, и мы сами должны, украинцы, много чего сделать для себя. И, конечно же, с тем уровнем, извините меня, верховенства права, там, уровнем коррупции в публичных финансах, абсолютно не желания и возможности нет провести какие-то структурные реформы. Какое там ПДЧ, да? Какое НАТО? Мы же очень опасны в этом виде, в котором мы есть, мы очень опасны для любого объединения. Напрямую вот коллеги-европейцы из других европейских партий говорят, да вы просто опасны. Вот сейчас вот возьми куда угодно, все что угодно, развалите. Потому что у вас молодая демократия, и политические лидеры все больше страдают таким, амбициями, я на фоне Украины, а не куда движется Украина.
Ну что ж, тогда посмотрим, как вообще, когда появится политическая элита, которая будет рассчитывать, что не она на фоне Украины, а Украина как бы хорошо выглядит на фоне ее элиты, ее народа. Но это уже, вероятно, будет тогда, когда мы перестанем обсуждать кризисные проблемы, а начнем обсуждать какие-нибудь уже следующие, послекризисные. Напомню, что сегодня мы беседовали в программе «Время гостей» с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком. Спасибо за участие в программе. Продюсер Виталий Портников, ведущий Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Трагедия в Мумбаи, сотни погибших и раненых. Дмитрий Медведев завершил латиноамериканское турне. Икону со Сталином убрали из храма. Клоду Леви-Страусу исполнилось 100 лет. И другие новости в этой программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.